Добрый вечер, господа. У нас сегодня историческое событие. Молодежная передача «Сева оборот» наконец-то разговаривает о пенсиях. И что характерно, все четыре ее участники могут говорить с полным на это правом.
Ну, я должен вам сказать, что я о теме этой передачи задумывался уже довольно давно. Да? В 1965 году в третьем номере журнала «Москва» вышла моя повесть, которая называлась «До пенсии 40 лет».
От чего такое название? Это что, у вас прием был?
Это был прием, конечно. Речь шла о человеке, который только что окончил институт и пошел работать мастером на завод. Вот. И, значит, мы долго искали, чтобы такое назвать, чтобы было хоть немножко привлекательно.
Да. Меня интересует такой вопрос.
И в конце концов вот назвали так.
Дожил ли он до пенсии?
Кто, герой?
Да, вот герой вашей повести.
Вот не знаю, героя я, конечно, как-то потерял. Автор дожил.
Да, но там ведь у вас история, потому что телевидение захотело вашу повесть сделать.
Да, да, была телепередача в январе 66-го года на целый час. И больше того, главную роль там играл нынешний художественный руководитель Малого театра, а тогда молодой актер Юрий Мефодьевич Соломин. Вот. Оставил ее художественный руководитель Малого театра тогдашний Владимир Багратионович Монахов.
Да. Ну, мы тут, кажется, все пенсионеры. Танечка, вы тоже на пенсии.
А как же.
Официально.
Вот так вот вы давайте все самые страшные.
Но из вас, пенсионеров, мне кажется, я чуть-чуть поновее, потому что я только летом достиг этого статуса вожделенного.
А ты потому самый... что мужчинам хуже, мне
да,
повезло.
Мужчинам. Да, ну, мужчинам, ну, ты трое мужчин все-таки.
Да.
Ты самый молодой.
Да, я поэтому тут все пенсионные переживания, вот они у меня прямо свежие, прямо с пылу с жару. Во-первых, я с ними там долго переписывал, а они от меня требовали подтверждения возраста, потому что человек родился в другой стране.
А вот, между прочим, странно, потому что меня поразило, насколько это было фантастически легко организовано.
Тоже у меня.
А Германия, мне за несколько месяцев от того, как мне стукнуло 60 лет, уж извините, они сами прислали бумагу, они сами попросили какие-то птички поставить, и все, и стали присылать с первого дня. Поразительно.
Да, все так, все так, как с неба.
Угу.
То же самое было у меня. Никаких
проблем. Просто не повезло.
Никаких проблем. Получил бумажку заранее даже.
Да, заранее,
меня,
за
там, сколько
месяцев,
я буду получать, заранее. Как часто буду получать.
Да. Какие... Можешь выбирать дни.
Да, выберите день, когда вам выплачивать. Выплатить ли вам наличными, или будете хотите получать на почте вашу пенсию.
Или, банк,
или хотите прямо на ваш счет в банк переведем.
Более того, хотите каждый месяц, а хотите 4 раза в год.
Хотите, можете вообще пенсию не получать, а потом в год получить сразу все.
Это я не знаю. А вот 13 недель я получаю. Каждые 3 месяца.
А можно раз в неделю наоборот.
А я получаю ежемесячно.
Можно, да. Можно.
Бедные люди получают
на почте,
идут
поэтому
на почту, да.
В понедельник на почте не пробиться.
Это точно.
Да, толкучка. Правильно. Я предпочитаю перечислять пенсию на банковский счет раз в месяц. Привык как-то жить так. От зарплаты до зарплаты. Ежемесячной. Вот она продолжается у меня и здесь.
Ну, я не знаю, сколько вам там отписали. Я лет 5 или 7 по сотенке платил в какой-то частный фонд. Какой-то меня... лихой продавец пенсии на это дело подбил. Но я думаю, ладно, хоть немножечко дам, но, конечно, я себя и вообще все мы себя по отношению к пенсии в сравнении с англичанами ведем легкомысленно. Потому что, скажем, какой-нибудь английский директор большой компании... Да, кстати, у нас Эдди Лоренс. Хорошо вам знаком.
Забыли.
Да, забыли представить.
Ну, спасибо, представили, да.
А гость самый знаменитый.
Пенсионеров стали забывать. Между прочим, на BBS смотрел.
Гость целую серию делал по телевидению, и ее потом повторяли и повторяли.
Да, было дело.
20 передач в Англии.
Можно сказать, на телевидении впервые я познакомил англичан с русским языком,
и
русским
манерами.
Народом, с русским образом жизни и так далее, и так далее. Это было, слава богу, 20 лет
но
назад.
Но это делало BBC, нет?
BBC
потом никаких повторов и авторских, по-моему, никому денег не дает.
Нет, за повторы
все мне... сразу копирайт идет.
Мне заплатили, причем заплатили... минимум-миниморум, так сказать, за это дело.
Ну,
это
ладно,
совершенно точно, еще притворяться. Потому что я... Дело в том, что я был сотрудник BBC,
понятно.
Делавший эту передачу для BBC.
Если
бы я был со стороны, мне бы заплатили 100 раз больше.
Все понятно.
Вот. Потому что, например, мой копрезентер, там была дама одна, она была, так сказать, вольно-наемная, и она получила огромную сумму. А я получил, сотрудник BBC, это вам доплатят, там добавим по 25 фунтов, будьте здоровы.
Я по дороге на работу, знаменитый был повар такой, Кис Флойд, который в эфире всегда выпивал. И он говорит, что в Китае его серии разошлись какими-то титаническими, какими-то монументальными тиражами. Он говорит, ну, BBC, конечно, мне ни копейки не заплатила, да. А в свое время мне дали 200 фунтов.
Да. Вот и вот то же самое было у меня. Ну, и потом эта серия «Русский народ», «Русский язык и русские люди» она называлась. 20 программ я записал на телевидении. Эту серию потом закупили кабельное телевидение в Соединенных Штатах, австралийская государственная телекомпания и ирландская государственная телекомпания. Я ничего об этом не знал, а узнал об этом только потом, когда вдруг стал получать так называемые royalties.
А начал получать?
Гонорар. Да, гонорарчики.
Хорошо
вам. Но гонорары какие были? За каждую программу...
Рубль 76.
Ну, не рубль, ну, скажем, да, фунта было. 4 фунта 25 пенсов.
Вот-вот. А между прочим, это лучше, чем было у меня, потому что у меня журнал «Советская литература» на английском языке. Тогда был редактор такой Василий Ажаев. Вдруг я получаю номер журнала, да. Номер 10 за тот же самый 65-й год, с письмом. Леонид Владимирович, вам будет интересно посмотреть, как мы перевели вашу повесть на английский. Я жду, где же там чек или что-нибудь. Да. Ничего, ноль.
А где гонорар?
Абсолютный ноль.
А это было до копирайтного года.
Журнал «Советская литература» не платит. Надо гордиться, что тебя перевели. Да-да. Нет, я получил в журнале «Москва» гонорар, который я тогда считал нормальным. Но за «Советскую литературу» ни копейки.
Если, господа, вернуться к пенсиям, то вы понимаете, почему мы сегодня об этом разговариваем. На прошлой неделе выяснилось, что денег в казне, в принципе, на пенсии не хватает, потому что изменилось соотношение. В казну люди вносят, когда трудятся, ходят на работу, у них удерживают подоходные и прочие налоги. Из-за этого образуется некая горка денег в сундучке у казначея. Из этих денег выплачивается все. Учителя, армия, там, всякие государственные расходы, государственные служащие и прочее, прочее. И пенсионеры в том числе.
Но сейчас, Сева, да. Пенсионеры еще платят все-таки, да. А со своей зарплаты
National Insurance,
отдельно
социальное страхование.
Национальное социальное страхование.
Которое было 9%, а теперь 10% от зарплаты, между прочим, не так, что мало.
Соцстрах.
Пенсионеры соцстрах продолжают.
Нет. Вот пока ты работаешь, да. Ты платишь этот соцстрах. Сегодня это 10%, вот последние несколько.
Да, пенсионеры не платят.
И соотношение изменилось, потому что количество работающих не увеличилось, наоборот, даже уменьшилось, а пенсионеров вроде бы стало больше.
Да. Естественно, если люди живут больше, конечно. А детей становится меньше. Я им это 25 лет назад предсказывал, но меня никто не слушал.
Да? А где это вы, Танечка, предсказывали?
Ну, я предсказывал сам на кухне, разговаривая с приятелями. Но когда я приехал на Запад, и посмотрел сначала в Израиль, потом в Европу, и посмотрел на социальные услуги, которые оказываются населению, не только пенсии, все на свете, я почесала в затылке, немножко подумала, и, честное слово, решила, что наши... простые люди, наверное, тоже, но и политики, честное слово, по сравнению с ними, страусы – это образец здравомыслия и дальновидности. Потому что страус, как известно, это не анекдот, он зарывается головой в песок. Почему? Не потому, что он думает, что вот я никого не вижу, мне хорошо, потому что он думает, что если он не видит, так и его не видит. Так хоть какая-то логика есть. Но люди, которые смотрели, я понимаю, какие-то экономические перетрубации нельзя предсказать, но... Когда уже 60-е годы было известно, что бэби-бум, так называемый, высокой рождаемости прошел, что люди стали жить дольше, составить рождаемость и смертность, ничегошеньки не стоило. А все вели себя хуже страуса.
Да. Не совсем, Танечка. Да. Сейчас, извините, в 1980 году, через год после прихода Маргарет Тэтчер к власти, был незаметно изменен индекс привязки.
Чуть-чуть лучше.
Раньше пенсия была привязана к зарплатам. Насколько растут зарплаты, настолько должны расти и пенсии в процентном отношении. А они привязали к ценам.
Да. О. Что несколько замедлило рост пенсии. Да. Правильно. Да. Нет, разумеется.
Но лучше, между прочим.
Но по сравнению, разумеется, по сравнению с Италией, где вообще 90%, кажется, госбюджета сейчас уходит на пенсию, я не знаю, как сейчас, не хочу врать, но я помню еще времена аргумента на BBC, если кто-нибудь помнит такие времена. У нас был корреспондент в Италии, который объяснял, что, скажем, итальянский учитель, это учителей именно особое положение, мог уйти на пенсию в 50 лет. И получать от 90 до 100% зарплаты. Может какое-либо государство такое выдержать? Конечно, нет.
А почему же Италия выдерживает?
Она не выдерживает, она в долгу, как в шелку. И несколько лет подряд уже правительство пытается это дело изменить. И как только это предлагается, итальянцы миллионами выходят на улицы, поднимают красный флаг, говорят «Бандера Росса», я не знаю, что еще.
«Бандера Росса» говорят испанцы.
Испанцы. Но пассаран тоже говорят испанцы. Что говорят итальянцы в данном случае, я не знаю. Об антипополо они говорят. И все.
Зато государство, вообще вся страна полна счастливых, пожилых людей.
О, да. Безусловно. Нет, все это еще не лопнуло. Это просто лопнет. Я всегда говорю, мы до коммунизма не доживем, и детей жалко. Помните? Это все лопнет через 5, через 10 лет по-настоящему.
Нет, пока Танечка, что еще не совсем. Этого не будет. Будет. Этого не будет. Ничего не лопнет. Вся беда, не беда, а все счастье капитализма в том, что он ужасно изобретательный.
Капитализм тут совершенно ни при чем. Это чисто социалистическая это,
нет,
вещь.
Нет.
Да. Но деньги-то с капитала.
Капитализм, да. Капитализм
начнут разорять капиталистов, не будет
очень капитала. Очень хитрый и изобретательный. Он не допустит, он что-нибудь придумает.
Окей.
И у него...
Ваши бы слова до капитализма лучше.
При капитализме мы все его ругаем, нам всем что-то не нравится, растут цены... А уровень жизни тоже постепенно почему-то растет. Так что...
Нет, нет, разумеется, кроме того, мы должны сказать, что люди живут не только на государственную зарплату. У большинства
но
людей,
вот
как у нас...
мы сейчас к этому перейдем. Сначала давайте разберемся с тем, что каждому из нас, гражданину этой страны, при достижении пенсионного возраста гарантировано.
Давайте.
Да. Мне такую разблюдовку дали. Государство мне подарило 46 фунтов в неделю.
Боже мой.
И с тех денег, которые я вносил отдельно, их потом тоже скинули в общий котел. Там был такой период в 89-м году, их просто перекинули. И оттуда еще полтинчик насчитали. Значит, 96 в неделю.
Ну, скажем, 100 не будем мелочи.
Ну, да, грубо говоря, 100.
400 в месяц.
Ну, 386 в месяц. Ну, я так прикинул, сколько мне хватит. За квартиру я плачу 1100, сейчас я снимаю. Там, продукты в среднем там, меньше 120 тоже как-то у нас не получается, да. Хотя мы не шикуем ничего.
Да.
Вот. И, ну, я просто представил себе, что
нет, государственное письмо не
проживем.
Нет. Нет.
Но господа, меня совершенно растрогало письмо, пришло из пенсионного фонда, сейчас с наступлением холодов, я думаю, что им уже от меня надо?
100 фондов пенсию дают.
Мне дали,
нет, 200 дают.
Дали мне 400
мне дают.
400
мне дают.
Мне только что прислали опять 100. Но... А почему это вам 400, мне 100?
Потому что у меня там семья там какая-то, не знаю, наверное.
А, если семья...
Мне 300 дают.
Да. Потому что больше 70... Да, не будем говорить чего.
Да, да, надо объяснить, что в связи с наступлением холодов многие пенсионеры пытаются экономить на тепле и очень много в морозы от гипотермии просто
умирают.
Я впервые
дают этим... Нет, дают по 100. Раньше давали, скажем, у меня муж пока был один пенсионер в доме, ему давали 200 фунтов. Как только я вышел на пенсию, нам стали каждому давать по 100.
Ну да.
Равенство
да,
и братство.
Ну да.
Но это, но все-таки давайте уточним, чтобы люди уже не начали падать в обморок совсем там, на другой стороне, слушая нас, что люди, которые, что на государственную пенсию, конечно, не прожить, но люди, которые должны жить только на государственную пенсию, имеют еще всякие разные надбавки. Да, им конечно. И за жилье платят, им еще много чего платят.
Более того, этих всяких возможных надбавок чуть ли не около 80. Целый толстый талмуд существует по этому поводу. Да. Если вы не уверены в своих правах, то вам нужно идти к специалисту, да. Потому что там есть, скажем, возможность доплаты за уход с больными родственниками.
Безусловно, да.
Наличие каких-то малолетних там и слабых
детей. Да. Да, да.
Масса вещей.
Очень-очень много
всех. Ну, вот,
доплата за возраст. Даже с голоду не помрешь.
Да.
Если
нет денег, местный налог платить, они тоже на себя могут
взять. Ну, хорошо. Вы хотите, чтобы мы, так сказать, открыли свои источники дохода?
Ну, пожалуйста. В принципе, да.
Пожалуйста. Я тоже. У меня пенсия с самого начала была что-то такое... 104 фунта
в месяц. Государственное, вы имеете в виду, давайте будем уточнять.
Да-да. 104 фунта в месяц, сейчас еще немножко побольше. Но, конечно, на это нельзя прожить. потому что дом есть, за него надо платить и так далее. Хотя я не снимаю дом, а я плачу ипотеку за свой собственный дом. Это меньше, чем вы платите. Тем не менее, это деньги. Так вот, я бы, конечно, не прожил. Но я имел честь и счастье 12 лет отработать на радио «Свобода», как знают многие слушатели. Это американская богатая организация. И поэтому я там был главным редактором «Русского вещания». И поэтому я получаю вторую пенсию.
Вы в пенсионный фонд вносили какие-то деньги?
Что-то вносили, мы даже не знали, что.
Не, мы знали, ну, приблизительно.
Да-да. И я вот получаю и тоже. И Таня, наверное, получает.
Еще нет, потому что... Нет. От станции «Свобода» я пенсию получать не буду, потому что я на ней проработал меньше какого-то количества лет. Меньше 10 лет, естественно.
Ну да.
Но, поскольку я работала 3,5 года в Германии, то, как и вы, я буду получать немецкую пенсию. Вы ее уже получаете. Добавим ее к вашим доходам. Не скрывайте, пожалуйста.
Я не буду скрывать, не буду, не потаю. Я там работал в Мюнхене, я работал 2 года.
Да, совершенно верно.
И поэтому я получаю... 58 фунтов.
Фунтов
в месяц,
или евро?
В месяц фунтов. Фунтов.
Но
А иногда 57, да. А иногда 59. И зависит колебание от курса
фунта евро. Я им тоже, значит, написала в Германию, что я вот нет, я и свободно не должна, но Германия должна была мне платить, я платила им социальное страхование, естественно. А они мне написали, что у нас, вообще говоря, с 65 лет женщины, если вы уже совсем помираете от голода, тогда напишите вам, какой у вас уровень дохода, и мы можем начать вам с 60 лет. Но я, поскольку не совсем помираю, я не стала. Так что, когда мне стукнет 60, 5, совсем страшные данные, вот, тогда мне начнут платить. Я по мужу знаю, что это будет примерно около, ну, примерно 100 с лишним евро в месяц.
Да, кроме того, господа, у штатных сотрудников BBC, которым снизошло с неба нечто в виде постоянного контракта, я не знаю, у нас сейчас пока ни у кого из нас этого нет. И у меня
сейчас
это тоже...
нет, но да. Было.
Есть. Я в штате работал...
Нет, он имеет в виду среди нас, четверых здесь за столом.
Я, как ни странно, в штате работал всего около 3 лет.
Ну, потому что вы ушли.
Я ушел.
Были гордые и ничего. Мы с Эдиком были честные люди, и мне BBC...
Тянуть лямку, можно сказать.
Тянуть лямку, да.
До 60 лет.
Да.
И вместе ушли на пенсию чуть ли не в один день.
Нет, я пораньше несколько, но неважно. Но и мне BBC платит пенсию, на которую... учитывая, что которая... Мне платят примерно, раз мы все тайны раскрываем, мне BBC платит примерно 700 фунтов в месяц. С фунтов, повторяю. При этом государство мне еще платит 300 фунтов в месяц. Итого у меня есть 1000 фунтов, учитывая, что у меня уже ипотечное судо за дом.
А почему государство 300 фунтов вам платит? Что это за...
За 14 лет работы в Великобритании.
Почему? Я работал гораздо больше.
Ну, в месяц, в месяц.
В месяц.
Это вам в неделю 100 дают, а не в месяц.
А, в месяц.
В месяц? Нет, простите. В месяц мне платят примерно 300, а вам примерно 400. Вот, значит, это 1000 фунтов в месяц. А, только пенсионных. На это уже с выплаченной ипотечной судой спокойно можно жить, даже если не иметь дополнительных доходов, о которых мы не будем говорить.
Но если говорить о зарплатах, господа, чтобы вы поняли, на 12 тысяч идет работать младший клерк, который бумажки по папкам раскладывает.
И у него еще будут вычитать налог.
Это самая
минимальная зарплата. Да.
И с пенсии тоже.
Да, но я говорю о том, сколько я получаю нетто. Брутто я получаю, естественно, больше. После налога у меня 1000 фунтов стоит. Да.
Правило Буравчика на BBC такое. 60 лет надо отработать и активно платить в пенсионный фонд, чтобы получить свою зарплату полностью. Да. Но этого, конечно, не бывает.
Вообще, идеальная пенсия, будь то государственная или на BBC, должна выплачиваться в течение 40 лет. Подсчитано, что если человек в 20-летнем возрасте начинает поступать на какую-то постоянную работу,
не имеет значения куда. Как Леонид Владимирович писал, 40 лет до пенсии.
Да, вот именно, вот то, что вы писали, 40 лет до пенсии. То же самое в Англии было, в 20 лет. И начинает регулярно выплачивать со своих доходов, какие бы они ни были, в пенсионный фонд, то к 60 годам, когда вот, например, на BBC надо уходить на пенсию, или женщина...
Да, а на BBC все уходят в 60, и женщины и
мужчины. Да, автоматически. BBC не допускает лиц работать старше 60 лет. Угу. Действует старая политика свежей крови. Угу. Пора уступать молодежи.
На контрактах имеете в виду?
Да,
так,
имеется в виду на контрактах.
Вот мы же работаем.
Нет, ну так, случайно приходят люди работать и больше.
Ну да.
Вот. в 60 лет. То есть где-то вот с 20 до 60, 40 лет надо уплачивать. Вот тогда ты получишь идеально максимальную государственную пенсию.
Ну, две трети от зарплаты.
Да. Да. И максимальную пенсию на BBC. Вот. Нам, как я понимаю, здесь присутствующим, не удалось.
Нет.
Отработать 40 лет в Великобритании. Нет. Кому больше, кому меньше, кому... Я, например, отработал на BBC 22 года. Угу. И причем из них я 10 лет докупил, то есть было интересное право в 80-е годы. Ты платил в BBC-ский пенсионный фонд, и ты имел право
докупать годы,
купить, да, дополнительные годы. Да. И я пошел сразу же на это. Оказался, как ни странно, дальнозорким.
Да, я помню, тоже потом докупал.
Но, вот, но жить было тяжело.
Потому что жить было тяжело, потому что у тебя высчитывают большой процент, 7,5% зарплаты.
Особенно если выплачивали. У вас три дочери.
А да, еще...
Маленькие при том тогда.
Лев Владимирович, вы совершенно правильно заметили.
Ну, странно.
Как ни странно, да.
А теперь что, как хорошо получилось. Дочери выросли,
теперь
разъехались. А папа с пенсией сидит.
Извините, извините, не разъехались.
Папа кормит.
Сейчас в Англии не очень-то разъезжаются. Доченьки вернулись домой.
Да?
Да.
Попытались
после окончания университета. Да. И живут у папы. Живут в своих комнатках, так и сидят.
И кушают папу.
И кушают папину кашку перловую. Или там овсянку.
Что папа сварит.
Да, что папа сварит. Вот. И что доброго там? И ждут подарочек к дню рождения, ждут к Рождеству от папы.
А Катю еще через университет, да, пропустить надо?
А младшая дочка пока еще сидит в университете, ей еще 3 года сидеть. И папа должен за все это платить. А обучение в университетах британских сейчас для всех платное. Кроме исключительных меньшинств и прочих привилегированных лиц, которым, к сожалению, ни я, ни средний гражданин Великобритании не попадает.
Да, но студенты ведь можно брать теперь взаймы там в банке. Да, дочь не хочет.
Правильно, они делают, они берут взаймы, но все это будет налог, они должны потом этот заем оплачивать.
Да, только когда они начнут зарабатывать больше 15 тысяч в год.
Да, а до сих пор дочки мои, закончили две дочки университета, больше 15 не зарабатывают. Значит, налог по-прежнему висит у них на шее. Короче говоря, но я хотел бы вот что сказать. Дело в том, что, конечно, вот нам повезло, тем, кто отработал на BBC значительное время и стал получать уже и государственную пенсию, плюс производственную пенсию, так сказать,
BBC. Я в числе не нахожусь, я от BBC не
хочу. Ты, кстати, в это не попал, да, в это число.
Но будем выкручиваться иначе.
Будешь выкручиваться, надо какую-то частную пенсию закупать.
Ну,
я какой-то страховой компании или что-то такое. Вот. А я хочу вот что сказать, что... Я хотел бы заглянуть в историю пенсии. А когда начались вообще государственные пенсии в Великобритании?
Да, вот это, я думаю, любопытно. Я думаю, мы это сделаем, может быть, после перерыва. Или, да? Может быть, сейчас вкратце, на пару минут только обозначить.
Да. Я могу сказать такую вещь. Впервые государственная пенсия в Великобритании появилась ровно 97 лет тому назад. В 1908 году либеральное правительство приняла законопроект, так называемый Old Age Pensions Act. Закон о пенсии для пожилых. Которую предложил известный тогда филантроп Чарльз Бут.
Ага, да.
Чарльз Бут. И эта пенсия составляла в 1908 году составляла 25 пенсов в неделю.
Позвольте только поправить, что в то время и гораздо позже тоже, я еще помню эти деньги, это называлось 5 шиллингов.
Ну, правильно, ты еще на шиллинги.
Фунт 20 шиллингов, да. А это называлось 5 шиллингов, вот. Что сейчас 25 пенсов, и это совершенно...
Несопоставимые
вещи. Это же несопоставимые.
Это были деньги.
Потому это были что, настоящие, да, деньги. Потому что тогда... Да что тогда, через 60 лет после этого, я помню, в 66-м году, вышел цветное дополнение к газете, и там было написано, что можно купить на один пенс.
Совершенно верно.
Пенс. Угу. Пенс. Да. Еще можно было купить кучу вещей.
В 63-м году?
Вроде спичек, ниток и там, я не знаю, чего.
Правильно.
А когда Марс и Спенсер открылся, все товары были один.
Все это верно, все это верно.
Я только запомнил, что я был здесь моряком и выиграл в этот в «Одноруком бандите» там кучу шиллингов. За шиллинг можно в 63-м году было купить здоровенную 2-килограммовую пачку стирального порошка «Ома», синего такого.
Да? Да, конечно, а пачка сигарет стоила от 3 до 4
шиллингов. Важное дополнение. В 1908 году, когда была впервые установлена государственная пенсия, средняя продолжительность жизни у мужчины составляла в Англии 45 лет.
Конечно.
А у женщины 49.
Нет. Да, они знали, что они никому платить ее не будут. Это известное дело, конечно.
Вот в чем дело.
Вот
так что вот в чем...
Это был жутко гуманный жест, и они знали, что они будут платить одному человеку из 10.
Да. Потому что юг, где в хороших садах люди живут, они жили до 80.
Так что все разговоры, Ленечка, о ценах, о дешевых, они пропадают.
И вот тут давайте послушаем всем известную мелодию. Это Beatles When I'm 64, когда мне будет 64 года. Знаете? В нашем жарком разговоре о пенсиях мы сделаем перерыв. Коллеги доложат рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
У нас, вы знаете, любят на улице останавливать людей и проводить самые разные опросы. Представьте себе, что вас спросили бы, как влияет похмелье на человеческую работоспособность, настроение, самочувствие и так далее. Вы бы, вероятно, очень удивились, потому что трудно представить себе другой вопрос, ответ на который будет настолько однозначен. Кого не спроси. Правильно?
Да.
Да, наверное.
Неправильно.
Неправильно. Потому что маститые профессора из университета в Глазго, спасибо, Леонид Владимирович, решили, что все не так просто. И что к изучению проблемы следует подойти научно. Поставить эксперимент. Для эксперимента были отобраны 70 студентов. Полагаю, что найти добровольцев было нетрудно. Их разделили на две равные части. Половине было приказано пойти и как следует надраться. При этом они должны были записывать количество и ассортимент выпитого. А другой половине надлежало провести вечер в абсолютной трезвости. Нигде не сообщается, как отбирали, кому пить, а кому нет. Я так думаю, что бросали жребий, но кто же добровольно откажется от бесплатной выпивки? И представляете, как блаженствовала удачливая половина. Целый вечер пить на халяву. Каждому дали 15 фунтов, это примерно $25. Не пустяк для одного вечера выпивки. Да еще не иметь никаких угрызений совести. Ведь не просто пьют, а научную работу выполняют по заданию профессуры. На утро этих счастливчиков на такси, другого способа, вероятно, невозможно было, доставили в лабораторию, где и начались тесты. Их заставляли выполнить разные задания и сравнивали результаты с тем, как справлялись с теми же заданиями трезвенники. И что вы думаете? Оказалось,
которые
что координация движений у пивших хуже. Что им трудно сосредоточиться, что они чувствуют себя усталыми. Поразительно, правда? Вот вы, доктор, вы могли себе представить такой результат?
Естественно.
На этот и аналогичные эксперименты исследователи получили от некой организации с пышным названием «Совет по изучению проблем, связанных с алкоголизмом и антиалкогольным воспитанием населения», получили ни много ни мало 40 тысяч фунтов. Я сильно подозреваю, что если бы британского налогоплательщика спросили, доволен ли он подобной тратой его кровных денег, он высказался бы кратко и выразительно. Учитывая, что эксперимент проводился в Глазго, а шотландцы славятся своей приверженностью к крепким напиткам, да, некоторые газеты мягко намекали, что исследователи могли бы просто пройти утром по любой улице в воскресенье, стучаться в каждую дверь и спрашивать просыпающихся граждан, как они себя чувствуют после субботнего вечера, проведенного в пабе. И денег на это никаких не потребовалось бы. А то все-таки обидно. 40 тысяч. Если процитировать Блока, сколько бы вышло портянок для ребят? Ведь да, каждый раздет, разут. А говоря серьезно, можно было бы пару преподавателей на год нанять. Или нескольким бедным студентам стипендии подкинуть. Да. Или, наконец, страшно подумать. Исследовать что-то, действительно заслуживающее исследование.
Танечка, выражаясь научным языком, то, что вы сказали, после похмелья люди руки трясутся, работать не могут, это, говоря научным языком, анекдотическое свидетельство. Да. А им нужны были цифры,
Сева, вы, кривые. Что называется, как да, в этот самый кристальный да, шар смотрели, потому что, когда пристали с ножом к горлу к руководителю этого исследования, она так и сказала, это была то, что называется anecdotal evidence, а мы хотели научных доказательств.
Да. Мало анекдота, надо доказательства. Да.
Ну, анекдот у них не анекдот, а это как бы вот устное свидетельство, такая вот байка. Да.
То, что а 40 тысяч все равно жалко.
Да. Ну, это, конечно, государственное. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
3 декабря 1990 года, 15 лет назад, тогдашний Верховный Совет СССР, РСФСР, простите, тогдашний Верховный Совет РСФСР принял закон о земле. Было разрешено частное землевладение, но с оговорками и ограничениями. В 2003 году был принят федеральный закон о свободной продаже земель сельскохозяйственного назначения. Прогресс очевиден, но проблемы остаются. 4 декабря 1875 года, 130 лет назад, в Праге, родился австрийский поэт Райнер Мария Рильке. О нем чуть подробнее минуты через четыре. 5 декабря 1820 года, 185 лет назад, родился русский поэт Афанасий Фет, сын немки Шарлотты, бежавшей от своего мужа Фёта к орловскому помещику Шиншину. Прочту его стихи минут через пять. 5 декабря 1945 года. Американское бомбардировочное звено номер 19 в полном составе, 5 тяжелых самолетов, внезапно исчезло в районе Атлантического океана, позже названном Бермудским треугольником. В этом районе погибло и немало морских судов разного тоннажа. Объяснений много. От магнитной аномалии до ошибок пилотов и капитанов, но точная причина пока не выявлена. 5 декабря 1965 года, 40 лет назад, на Пушкинской площади в Москве состоялась первая демонстрация протеста. По инициативе Александра Есенина Вольпина, сына поэта, крупного математика и смелого правозащитника, собравшиеся протестовали против ареста писателей Синявского и Даниэля. 6 декабря 1240 года, 765 лет назад, войско хана Батыя захватило Киев. Хроники пишут, что все жители были истреблены. Страшному разорению подвергся весь юг России. 6 декабря 1865 года, 140 лет назад, принята 13-я поправка к Конституции Соединенных Штатов, запрещающая рабский труд. 8 декабря 1980 года, 25 лет назад, в Нью-Йорке был убит Джон Леннон, поэт и музыкант группы «Битлз». Теперь немного подробнее. 6 декабря 1930 года, 70 лет назад, вдруг грянуло постановление секретариата ЦК о фельетонах Демьяна Бедного «Слезай с печки и без пощады». Уж такие-сякие эти фельетоны, и неуместные, и идеологически вредные. В конце постановления узнаем, в чем дело. Там сказано, ЦК считает, что правда поступила опрометчиво, напечатав в фельетоне товарища Демьяна Бедного «Без пощады» известное место, касающееся ложных слухов о восстаниях в СССР, убийстве товарища Сталина и т.д., ибо она не могла не знать о запрете печатать сообщения подобных слухов. Вот он слуха. Слухи, стало быть, ходили. Но вот идиллические были времена. Никого вроде даже не расстреляли. А Демьян Бедный еще и написал дерзкое письмо Сталину, которое начиналось так: «Я ведь тоже грамотный, да и станешь грамотным, как дело до петли доходит». И Сталин, вообразите, ответил длиннейшим письмом с такими словами: «Десятки раз хвалил вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике ваши ошибки, вы вдруг зафыркали и стали кричать о петле». Вся эта переписка опубликована в сборнике документов «Власть и художественная интеллигенция». Жаль только, что тираж был всего 3000 экземпляров.
Ну вот Сталин тут предстает как большой гуманист.
Ну не говорите. Это гуманист, который считал, что партия вправе одергивать вообще литераторов.
Поправлять.
Ну нет, по сравнению с тем, что он был раньше, это, конечно, что он был позже, он, конечно, гуманист, да. Как обещал, возвращаюсь к двум поэтам. Афанасию Фету и Райнеру Марии Рильке. Позволю себе полностью прочесть по одному стихотворению каждого из них. Тема одна и та же – смерть. О ней задумывались в стихах почти все крупные поэты. Сперва Рильке, сонет «Морг» в переводе блистательного Константина Богатырева. «Их приготовили к игре постфактум, как будто дело за апофеозом, что примирит их с предыдущим актом и каждого друг с другом и с морозом. Иначе словно не было конца, и тщетно в поисках имен карманы обыскивали тщательно, с лица у губ следы тоски смывали рьяно. Их не сотрешь, видны сквозь белизну, но бороды торчат ровней и тверже, по вкусу сторожей чуть-чуть подмерзшей, чтоб отвращением не ушли зеваки, глаза повертываются во мраке зрачками внутрь и смотрят в глубину». Вот такое ужасающее стихотворение. А сейчас стихотворение называется «Смерти», то есть обращено к смерти. «Я в жизни обмирал, и чувство это знаю, где мукам всем конец и сладок темный хмель. Вот почему я вас без страха ожидаю, ночь безрассветная и вечная постель. Пусть головы моей рука твоя коснется, и ты сотрешь меня со списка бытия, но пред моим судом, покуда сердце бьется, мы силы равные, и торжествую я. Еще ты каждый миг моей покорной воле, ты тень у ног моих, безличный призрак ты. Покуда я дышу, ты мысль моя, не более, игрушка шаткая тоскующей мечты». Марина Цветаева переписывалась с Райнером Марии Рильке и называла его не просто величайшим поэтом, а самой сущностью поэзии. Восторг перед бессмертной Цветаевой не обязывает нас, однако, соглашаться с ее отзывами. Мне больше по сердцу Афанасий Фет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе о пенсиях и решили подключить Россию к этому вопросу. Эдуард, у вас, Эдди, да. У вас брат ведь есть.
Есть брат по имени Эмиль. Угу. Он, известный, он живет в русской провинции, актер.
Да. Костроме. Народный.
Народный, да, артист, он Российской Федерации. Ну, он отдал своему делу, по-моему, уже более 40 лет. Угу. Вот ему исполнилось 60 лет в этом году. Костромской драматический театр праздновал юбилей в честь его 60-летия и так далее. И вот он хорошо знаком, вероятно, о том. Да. Мне-то, прожившему 30 лет на Западе, уже как-то трудно себе представить о том, что сейчас творится с пенсиями, да, в России. А он пусть расскажет, да, сам.
Эмиль, здравствуйте, вы нас слышите? Как связь?
Да, я вас слушаю.
Отлично.
Очень приятно, Эмиль. Да. Здравствуйте, мы с вами тоже знакомы.
Привет, братец.
Спасибо.
Эмиль, вы в достойной компании, здесь все пенсионеры, поэтому можно совершенно не стесняться.
А как... Естественно.
Эмиль, как у вас происходил процесс оформления? Мы тут все делились, сидели о том, как вот этот самый момент, когда ты начинаешь понимать, что тебе вот со следующего месяца начнут какие-то пенсионные...
Можно вам сказать сразу же, что, во-первых, актеры получают пенсию немножко раньше. Это так называемая профессиональная пенсия, потому что в 55 лет мы ее получаем, а не в 60.
Ага.
А в чем здесь смысл? Актеры могут потерять свою профессиональность. А это голосовые связки и так далее, и так далее, и так далее. То есть это чисто профессиональное. Поэтому в России в 55 лет актеры выходят на пенсию.
Ну что значит выходят? Они продолжают играть или нет?
Естественно. Если они могут играть, они продолжают играть. А с тех пор, как я перешел на пенсию в 55 лет, я еще 5 лет работаю в театре. И в этом году я вышел на пенсию по старости.
Угу.
Я получал 5 лет эту пенсию, и я продолжал работать в театре.
Ну да, но ведь в театре, наверное, невозможно просто ограничить возраст. Любимый актер вдруг сегодня он играет все, а завтра он вдруг говорит «до свидания» и уходит, и его снимают с репертуара. Это же неестественно, значит...
Это неестественно, и этого не происходит.
Вот.
Потому что я продолжаю работать в театре, и я получаю пенсию, и продолжаю работать в театре.
Разумеется, на полном окладе.
Абсолютно.
Угу. Ну да, но это уже другое дело. Мы говорили о том, что на пенсию нельзя прожить. Ну вот как вы скажете, вы бы могли, допустите на минуту, вы бы могли прожить на свою пенсию?
Вообще на эту пенсию прожить очень трудно. Я думаю, что, наверное, в принципе прожить можно. Но прожить можно, это вовсе не значит, что можно жить достойно.
Ну да, да.
Ну да, конечно. То есть... Выжить или жить нормально?
Выживать или жить, да.
Но скорее там идет вопрос о выживании.
Конечно, естественно.
О недостоинстве.
Да. Да. Эмиль, у меня один вопрос. Скажи, пожалуйста. Да. Вот средняя, так сказать, обычная пенсия для мужчины в России сейчас в 60 лет дается, так ведь?
Да.
Скажи мне, а в целом по стране все ли доживают до этой пенсии?
Ну, не могу этого сказать, потому что я не занимаюсь этими... Но вообще, честно говоря, насколько я знаю, бабы до таких лет не доживают.
Да. Вот беда.
А мужики тем более.
Да, да, да.
То есть... Нет, в принципе, конечно, можно дожить. Можно получать эту пенсию. Но вообще это получается, что... Ну вот, мы выскребываем последнее из своей жизни.
Да.
А должны мы жить достойно.
Естественно.
И хотя бы, ну, я не знаю, ну, 5-10. Ну, 10 может быть много. Ну, хотя бы 5.
Да.
Но прожить достойно.
Да. Да, поэтому, потому что вопрос вообще продолжительности жизни и, так сказать, пенсионного возраста взаимосвязаны друг с другом. Вот сейчас в Англии по этому поводу, как мы говорили вот в первой половине нашей передачи, идет бурное обсуждение о том, когда, так сказать, выходить теперь на пенсию вот поколению, которое через, скажем, там несколько десятилетий достигнет там 65-летнего возраста, выходить ли им на пенсию в 67 лет или в 69 лет, даже выходит разговор о том, что пенсии могут подняться до 70 лет. И связано это с тем, что на Западе продолжительность жизни людей резко увеличилась и продолжает расти.
И в Соединенных поэтому... Штатах Америки вас не могут заставить.
Минуточку.
Да, пожалуйста. Значит, можно вопрос?
Да, конечно. Да.
Значит, скажите мне, пожалуйста, вот как вы полагаете, в пенсии нужно выходить 60-67, или это зависит от возраста жизни нашей, сколько мы можем прожить? А почему в 60? Почему в 55?
Ну, видите ли...
Нужно жить, жить и жить. Разве за 55 лет? ты не сделал того, чтобы что-то сделать, я не знаю, ну, принести пользу свою и так далее, и так далее, и так далее. Неужели это нужно 60 лет делать?
Да, но это... Вопрос очень серьезный, между прочим, и очень важный.
Ну, это правительство каждой страны решает в зависимости от того, что в кошельке есть.
Вот именно, это чистая экономика. Просто никому не оплатить этих денег, следует еще раньше будут уходить.
Надо сказать, что это было очень гуманно в России, в Советском Союзе, потому что ранний выход на пенсию, это считается гуманным.
Да. Эмиль, у вас в театре есть музыканты, особенно духовые? Или, может, вы знакомые есть у вас?
Ну, у меня есть один мой приятель, который прекрасно играет на саксофоне.
Ну, так вот у них пенсия вообще раньше.
Правильно,
у профессиональных духовиков, я знаю, духовики чуть ли не после 20 лет работы в духовом оркестре могут на пенсию выходить. А балерины, ведь вы же знаете, что балерины выходят после 20 лет. Это все не изменилось, это все по-прежнему в силе.
Конечно. Мне кажется, что мы немножко говорим немножко о другом.
Да.
Потому что, в принципе, мне кажется так, чтобы если каждый человек может отдать своему государству максимум того, что он может сделать, если он талантлив, если он интересен, и он может что-то положить в копилку этого государства, то государство должно ему адекватно что-то вернуть.
Но это все в идеальном мире, знаете.
Да, Эмили, да, конечно, вложение таланта в государственную копилку деньгами
выходить не определяет.
Да. Ну, здесь никто не скажет даже, что жизнь прожита и что-то сделано для государства. Человеку это в голову не придет.
На Западе придет.
В данном случае у меня другой разговор. Я хочу сказать другое. Не для государства, а для тех, с кем вот этот человек постоянно общается.
Для народа.
И что-то дает.
Это верно.
Для людей.
И они что-то дают ему. Я говорю об узком круге людей. Хотя в конечном итоге это разворачивается на, может быть, какой-то регион определенный, там и так далее, и так далее, и так далее. Но вообще это должно быть только одно, мне кажется.
Да, Эмиль, вы работаете в искусстве, причем в эмоциональной его сфере, и у вас, естественно, подход к жизни примерно такой же. А здесь речь идет просто как на счетах. Костяшки перекидывают, что государство может себе позволить, кому платить, сколько и до какого возраста. И на эту тему у нас, в общем, сегодня разговор. Но за вашу контрибуцию, Эмиль, из России, огромное вам спасибо.
Спасибо, Эмиль.
Всего вам самого лучшего. До свидания. Счастливо.
Всего доброго, Эмиль.
Ну вот так, господа, не объяснить, конечно, актеру, любимому народом, народному артисту, всю нашу цифирь, которую мы здесь с вами выводим. И, конечно, люди, от чего умирают раньше, от чего англичанин средний, выходя на пенсию в 65 лет, может статистически рассчитывать еще лет на 19 получения ее
этой среднем.
Да.
Конечно, люди живут долго и дольше всего. То, что в начале передачи рассказал нам Эдуард, поражает, что всего
45-49.
Сотню лет назад люди жили чуть ли не половину того, что живут сейчас.
Ну, вот Леонид Ильич в начале 19 века, в середине 19 века, бальзаковская женщина. 30 лет. 30 лет женщина, это уже все. Уже,
а в Римской империи 35 лет. Среди прожить жизни, да?
35. Да,
конечно. Ничего. Но они, правда, и работали, вкалывали.
Но они всю жизнь проводили в войнах, завоевывая, чтобы все
Великобритании. Давайте поклонимся людям, которые изобрели пенициллин. Например,
Леонид и не только
сэр Александр Флеминг,
который... А зато до того времени, задолго до того времени, когда пенициллин был изобретен, Муфусаил жил 978 лет.
Да. И тем не менее, которые сделали пенициллин, которые сделали огромную всю фармакопею, о которой Эдуард знает лучше нас. Да.
Вот я и хочу добавить, как врач, как бывший медицинский специалист, о том, что на продолжительность жизни не столько повлиял, может быть, Александр Флеминг, создавший антибиотики.
Сколько гигиена.
Улучшение санитарно-гигиенического состояния
в обществе. Вода, особенно в западном.
Мытье. Верно.
Чистота воды, санитарные условия, канализация, улучшение квартирных условий, отопление.
Гнилых продуктов мы не едим.
Ну, в основном.
Я вдруг вспомнил
цифру. Пренебрегаем, скажем так.
Я вдруг вспомнил цифру.
Вот это в основном повлияло. Общее социальное и санитарно-гигиенические условия повлияли, и медицина вот помогла в какой-то степени.
Вот на вашу,
не очень значительно.
Да, на вашу мельницу лью воду. Давай. Значит, в середине 19 века в Лондоне каждый день не меньше 150 человек умирали от дизентерии, потому что воду пили из Темзы.
А чума? Сколько унесла жизни в Лондоне?
Ну, вообще всякие.
А холера? Сколько уносила жизни? Да, пока вот... не было создано в викторианское время общая канализация всего Лондона, она до сих пор действует.
Проект, кстати, был совершенно чудовищного
размера. И чудовищный.
Да, борьба против...
Это вот в основном изменило жизнь.
Нет. Борьба против туберкулеза. Против дифтерии, против мазок, не говоря
подождите,
уже...
Подождите, скоро у нас будет птичий грипп.
Да, птичий ну, грипп, это да. Уж разговор.
Что уже сейчас, и он еще только будет, а уже сейчас разрабатываются вакцины.
Вакцины нельзя разработать, пока он нет самого.
Господа, но если начать подводить итоги, то мы сегодня с вами собрались говорить о пенсиях, потому что Англия стала жертвой своего собственного успеха и благополучия. Если бы люди, грубо говоря, мерли там лет...
Умирали, да?
Естественно.
Лет в 67-68.
Как от них того ожидали.
Как от них того ожидали.
Ну, пусть даже все.
Как статистика рассчитывала.
Да, именно.
Было бы все в порядке.
А они, паскуды, живут.
А они живут. И в казне государственной наступил провал.
И более того, в Британии действует система бесплатного здравоохранения. И я, например... Каждый пенсионер не только пользуется бесплатно там услугами врача, не только лежит бесплатно в больнице, где я провел недавно 3 недели.
Бесплатно, да?
Естественно. Конечно, бесплатно.
Еще костыли бесплатно дали.
А?
Костыли дали бесплатно.
Все дали бесплатно. Но еще, кроме того, я же не плачу за лекарства.
Я только хотела сказать,
что получаю все
это фантасмагорические деньги, которые мы стоим государству, а лекарства в основном именно пожилые люди пожирают. Да. Мы пожираем немыслимо.
Анечка, сегодня в новостях вы слышали, конечно, что наше национальное здравоохранение истратило лишних 600 миллионов.
Я знаю, но все в жутком положении.
А еще год не кончился. Они еще
они уже истратили.
А потому что всегда самые благородные намерения оборачиваются. Смотрите, пока мой муж не стал пенсионером, аспирин, например, который нужен всем сердечникам, как Эдди знает, он покупал в аптеке за какие-то там 60 копеек, потому что по выписанному рецепту это было бы дороже. Как только ему стукнуло его 65 лет, ему его собственный доктор сказал, я вам буду выписывать рецепт на аспирин, и тогда вы будете получать его бесплатно. И, конечно, там 60 копеек мог быть, но уже... И вот люди же портятся. Более того, не разрешают. Я знаю людей, которые от этих 100 фунтов на топливо зимнее, о которых вы говорили, отказывались. Они звонили и говорили, я не бедный человек, мне не надо, дайте это бедному человеку. И говорят, что вы, компьютер этого не ждет, мы всем посылаем автоматически. Это все перешло границы. Угу. Теперь уже никуда не деться. Всем нам вот так много дает, и поэтому я, к сожалению, думаю, что Леонид Ильич не прав, а я права. Это должно лопнуть. Нету выхода.
Нет, это не лопнет. Успокойтесь.
Нет, ну я думаю, что все-таки...
Ну что-нибудь придумай там.
Да. Пенсионный возраст вот будет придумать. Повышен. Другого
выхода. А это само собой.
Другого выхода.
Он же во всем мире выше. Это у нас только так
бывает. Ну что ж, господа, подведем такой итог. Давайте мы с вами проскочили.
Мы такого низма не доживем.
Скажем, нам... Повезло.
Да. Нам очень повезло.
Вот на этой радужной ноте мы, пожалуй, сегодня и закончим. А вы, господа, готовьтесь. Пенсия рано или поздно придет и к вам.